Я вас категорически приветствую. Добрый день.
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Фронтов Дмитрий. Я занимаюсь переизданием советских учебников.
Какого года выпуска?
40-х, 50-х.
А в чем смысл? Зачем?
Я считаю, что книги тех лет, они наиболее, ну, были качественно проработаны, вобрали в себя помимо, ну, то есть являлись логичным продолжением, во-первых, наработок еще царской гимназии, плюс были в них учтены, ну, все последние достижения, и они воспитывали, собственно, советских людей, творцов, которые, собственно, покоряли всевозможные сферы деятельности.
Ну вот, прошло много-много лет.
Прошло много лет.
Наверное, двинулась педагогическая наука куда-нибудь, нет?
На самом деле она двинулась, но двинулась не в том направлении, в котором людям как бы хотелось бы. То есть очень много таких деградационных процессов наметилось, которые уже видны невооруженным взглядом, и не только специалистам, но и обычным родителям, которые вовсю бьют тревогу и ищут какие-то пути, ну, то есть как противостоять тем тенденциям, которые они видят. То есть программы, ну, упрощаются, либо наоборот усложняются заведомо так, чтобы ребенку было просто непонятно. То есть это касается там формулировок в учебниках. Я имею в виду особенно точные науки, там геометрия, математика, где зачастую стандартное определение, например, из двух строк Киселёва, оно становится на целый абзац, и даже взрослым непонятно, о чем речь.
Коварный вопрос. А вы педагог?
Нет.
А есть опыт обучения детей?
Опыта нет. Я могу сказать в двух словах, как я занялся вообще этим делом. После появления у меня ребенка я стал думать, как она будет заниматься, учиться и вообще дальнейшую жизнь. В это время как раз мне попалась статья про букварь. Там рассматривалось, как на протяжении вот от 50-х до нашего времени, как эта книга деградировала. То есть, как из нее пропало чистописание, как…
Из букваря?
Да.
В букваре есть чистописание?
Ну, вот могу показать. Вот.
У меня был другой
отдельно букварь. Отдельно еще были прописи.
Да, у меня был другой букварь, если я правильно помню.
Так вот, помимо чистописания, в старых букварях люди были показаны людьми, дети – детьми, они взаимодействовали со взрослыми, работали, ну, учились, занимались каким-то полезным трудом, деятельностью.
Угу.
Вот.
Прямо товарищ
сейчас...
Сталин.
Да, товарищ Сталин.
Многих сейчас с той стороны экрана пена изо рта пошла.
Ну, это их проблемы. Так вот, если рассматривать вот эту линейку деградационную, то, угу, во-первых, оторвали детей от родителей. То есть, ну, не показано вот это взаимодействие. Мало стало видно какого-то полезной вообще деятельности, то есть учебы, труда. Не видно, дети вообще, ну и вообще люди, изображенные на картинках, они стали сначала карикатурными, потом выродились в животных, там, в каких-то существ непонятных. То есть нарушена вот эта ассоциативная связь, когда ребенок, ну, видит таких же детей, там, которые что-то делают, и то есть он не связывает себя. То есть,
а он нечаянно порезанный или что?
Ну, это нещадный ребенок какой-то был.
Отсутствует, возможно, товарищ Ленин вырезан. Я думал, Берия тут был или Ягода хотя бы, а оказывается, у Владимира Ильича отрезали.
Там был Ленин. Вот.
Еще одна картинка. Да. Иосиф Виссарионович Сталин, вождь и учитель всех трудящихся.
Ну,
великий полководец, генералиссимус Советского Союза.
Еще вот Молотов.
Товарища Сталина знают все рабочие и работницы, колхозники и колхозницы, старые и молодые. Сталина знает весь мир. Трудящиеся горячо любят товарища Сталина. Товарищ Сталин – лучший друг детей. Сто лет такого не видел. Товарищ Молотов присутствует. День 7 ноября. Красный день календаря. Посмотри в свое окно, все на улице красно. Вся страна, и млад, и стар празднует свободу. И летит мой красный шар прямо к небосводу. Сейчас меня слеза уже прошибет.
Да, это если отскочить, как говорится, в сторону, можно вспомнить, что столетие Великой Октябрьской социалистической революции мы ограничились парадом в честь парада.
И показом фильма «Матильда», идиотского, ну, да, и... замечу. То есть... Так и что вы решили? Взять и начать издавать?
Я решил, раз в 50-х они были хорошие, ну, то есть простая такая логика, раз в 50-х были хорошие, то давайте…
Не самые тупые выросли на них, между
да,
прочим.
Не самые тупые люди выросли. И, ну, давайте возьмем, посмотрим, попробуем по ним заниматься, потому что у меня даже вот мама, она занимается репетиторством по математике и геометрии, она рассказывает, что человек приходит, ничего не понимает, говорит, я дебил, наверное, ну, вот, но они открывают Киселёву, и почему-то все понятно становится, то есть он решает все задачи, то есть все, что нужно, вот, и то есть, возможно, дело все-таки в учебнике, а не в людях, вот.
А вот это вот замечательное, под названием…
Это прописи для чистописания, да, то есть они вместе с букварем
для занятий. С вашего позволения. Нас по таким учили. Линеечки, буковки и ручки
вот,
были.
Да.
Да, у меня свои такие были. Да. Это снаряд от авиационной пушки.
Ну да, это более дешёвая пластика.
В городках учился, была ручка такая с остальным пером. Пером, когда пишешь, нажимная, волосяная, все буквы
всё
связаны,
все как. Я могу даже объяснить, почему.
Чего объяснять? Тут ключевое…
Нет, почему чередуется?
Ну как, а как? Нельзя вверх вести и давить.
Нет, почему и для чего это?
Для чего?
Потому что у человека все мышцы, которые в организме есть, они, их нормальный режим работы – это напряжение, расслабление. Так работает там и сердце, и все остальные мышцы. И вот это именно тот цикл, то есть нажимаешь напряжение, волосяная, расслабляешься.
Можно
при шариковой цепился, и все, и поехал.
Хорошо гелевыми писать. Я с тех пор-то писать хорошо умею, меня научили. И замечу, процесс исключительно важный правописания и прописи. Исключительно важный, потому что, как известно, руки, они вообще пальцы
мелкая моторика, да,
с мозгом связаны, и чем ловчее ты пальцами двигаешь, тем лучше у тебя работает голова. Зачем давать детям шариковые ручки, непонятно. Чернильница была, называется непроливайка.
Это уже современная.
То есть она такая вогнутая, туда если перевернуть вверх ногами, не буду экспериментировать,
наружу, она пустая.
Наружу ничего не вытекает в портфеле, когда портфель носили. Золотые были времена. Чернила. Чернила были очень разные, всякие, фиолетовые.
Ну, по умолчанию фиолетовые были, да.
Да, а это синие, по всей видимости, это чернила Дементия.
Ну, это старенькие, да, а это современные.
А это пёрышки, да. Ностальжи. И учите детей по прописям, как писать?
Да, началось с того, что вот я решил, как я уже сказал, собирать коллекцию букварей, ну, учебников вообще советских.
Это
лет.
Трудно, или они есть?
Это месте? Трудно, они есть, но они, во-первых, многие в ужасном состоянии, во-вторых, ну вот как это, да, например, во-вторых, они стоят безумных денег.
А безумные это сколько? Ну, ориентировочно хотя бы.
Ну, букварь, не знаю, может он там 20 тысяч стоит, 30 тысяч стоит.
Серьезно?
Если он целый будет, да.
Однако.
Потому что букварь – это учебник первоклассника, первоклассники, они беспощадные.
Да.
И, соответственно, их найти в хорошем состоянии можно только в каких-то очень там в библиотеке в какой-то большой или, не знаю, в частной коллекции. Ну, как он там мог оказаться? Ну, в общем, мало их, поэтому дорогие.
Более… И на чем вы сосредоточены? Вот только на букварях?
Нет, разумеется. Значит, сначала решил для себя, потом понял, что наверняка мои убеждения будут разделять еще какие-то люди. И, соответственно, ну, стал эту деятельность развивать, то есть объединять потихоньку людей. И летом вот мы издали как раз букварь.
Угу.
Это копия, вот оригинал.
Позвольте взглянуть.
3000 экземпляров разошлось.
О, солидно.
Ну, и следующим шагом стало...
Я правильно понимаю, что вы не кривлялись, у вас в конце, как вы уже показали...
Сталин на месте.
Товарищ, да. Сталин, товарищ Ленин, все присутствуют.
Нет, да? Разумеется, все на месте.
А вы не боитесь, что это вредно детям?
Нет, почему?
Я на всякий случай.
Нет.
Кого мы воспитаем, закричат наши либеральные друзья?
Мы воспитаем здравых людей, у которых будет целостная картина мира, научная. Ну, конечно, одним букварем это не добиться. То есть, во-первых, нужны, конечно, и вспоминать и методики преподавания, и учителя нужны, которых раньше готовили качественно. Но это такая, скорее, первая попытка.
Такую я видел. У нас не такие были, но такое я видел.
Цветное, да.
А вот по такому учебнику я учился, да, 60-го года. Я 61-го, поэтому я это...
Он много лет переиздавался, там, начиная с начала 50-х и долго.
Да, форма у нас тоже такая серенькая была, только без ремней уже.
Но это было до 61-го года, по-моему.
Да.
Гимнастерки по военному образцу, потом уже стали костюмы.
Угу.
Так вот, я говорю, букварь – это, конечно, не исчерпывающе, то есть это скорее по законам диалектики для перехода количества в качество, сбор людей по каким-то схожим интересам и мыслям, убеждениям для того, чтобы как-то, может быть, что-то придумать, может быть, какие-то, не знаю, сеть школ альтернативных, может быть, ну, то есть…
А педагогам пробовали давать?
Ну да, положительные все отзывы. Единственное, конечно, с тех пор, например, в физике там в 60-каком-то году была реформа, то есть приняли систему Си, поэтому учебники до реформы, они, ну, по ним сейчас будет неудобно заниматься. Вот. Ну, это такие частные случаи, то есть, например, в астрономии могли вскрыться новые знания, то есть с учетом там новых технологий, но принципиально, то есть, когда эти учебники писали, мы... Была гонка, то есть мы то спутник запустим, то человека в космос, то там еще что-то. А что сейчас? Мы только таскаем до орбиты грузы. Вот, и... То есть ничего нового такого особо не делаем.
Ну, страшно скажу, у меня есть книжки по астрономии 19 века. Там не сильно с тех пор что-то
вот
поменялось.
Есть астрономия.
Позвольте взглянуть, да. Воронцов Вильяминов книжки писал. Книжки у меня есть, учебника нет. Небосвод и созвездие. Полезнейшая астрономия для мальчиков, полезнейшая вещь.
Вот
как
чем,
это можно не учить?
Чем эти учебники привлекают? То, что они все очень тоненькие. То есть здесь кратко, ёмко, по делу описана суть
угу,
вопроса.
Угу.
И такой подход в целом, он вообще характерен для ну, такого... Расцвета как раз советского образования, то есть чего нельзя сейчас сказать. Учебник толстый, очень много воды,
угу.
Дети таскают, там, гнут спину, а толку мало.
И как вы их? Вы его просто сканируете, а потом…
Сканируем, обрабатываем, делаем макет и на печать.
Качественно получается. Ну вот букварь.
Вот букварь, да.
Понятно.
Пока
он
это...
попроще, а вот в астрономии. О, логика.
Логика.
Позвольте взглянуть. Это то, чего нынешние дети лишены напрочь. Количество идиотов, не владеющих. Если А равно Б, а Б равно С,
ну
то
да,
С равно
логика.
А, это за пределами понимания.
Бок о бок с ней, кстати, идет психология.
Ага.
Очень все ждут эту книгу, поэтому вот она в первой.
Логику?
Да. То есть сейчас получается у нас две, ну как бы две группы книг. Это первая – это книги для родителей, которые решили заниматься детьми по советским книгам, ну угу. учебникам. А вторая – это учебники для первого класса. Дальше планируется второй, третий и так далее.
О силе логики, о непоколебимой последовательности в мыслях и действиях Иосифа Виссарионовича Сталина, писал Микоян, у Сталина железная логика, с непоколебимой последовательностью одно положение вытекает из другого, одно обосновывает другое, ничего разбросанного в мыслях и действиях. Рекомендую всем обратить внимание. Говорят, гражданин Хрущев ее из школы убрал за ненадобностью, да?
Да, в гостях вот у вас был Михаил Васильевич Попов, который сказал, что правильно убрал, потому что формальная логика, она, по сути, сидит в курсе математики. Но так как с тех пор математика тоже изменилась и сейчас заточена, собственно, как и другие предметы, только на сдачу ЕГЭ, формальной логики, по сути, там уже сейчас и нет, и, соответственно, этот учебник более чем актуален.
С моей точки зрения, если до массы граждан не доходят хотя бы основы, хотя бы наш любимый тезис, что вследствие этого не значит в результате этого, все-таки было бы неплохо это изучать отдельно. А как же горячо любимые всеми ныне айпадики, может, с планшета все-таки лучше? Или лучше в планшет запихать вот этот букварь?
Вот в том-то дело, что не лучше. Сканов, на самом деле, в сети полно этих учебников, но на любой сайт зайти, где они выложены, если не первое, то второе сообщение будет, что нужно напечатать. Потому что, ну, неудобно. С монитора, вот я лично вообще не могу книги с монитора читать, мне неприятно. Тем более, ну, конечно, ты старые книги всем не выдашь, но такая вот своя атмосфера, вот эти картинки, ну, это приятнее все-таки иметь на бумаге.
Согласен.
И удобно, можно даже там…
Чиркать.
Да, что-нибудь. Чиркать, да, и вообще, то есть, взять с собой, взять там, заниматься, не знаю, где-то, то есть, ну, электронно, зачем глаза портить, и, если все давно придумано. Вот, кстати, хотел показать, это такой обширный том по работе со школьником. Ну, то есть, как
настольная книга учителя.
Да, вот сейчас тоже ее пересдаем.
У меня есть точно такая же настольная книга следователя 47-го года. Тоже такая же хорошая.
Очень здесь все подробно описано. То есть, и какие должны быть парты, и как заниматься, по каким предметам, как заниматься внеклассные занятия, как… Как кормить, как физкультурой заниматься.
Методическое пособие, да?
Да, но написано настольная книга. То есть, это чтобы
питание
можно было…
Питание школьника, да? Художественное воспитание.
Все есть, и искусство, и точные науки, там все. Но это касается именно вот младших. Начальная школа, 1-4 класс.
Отлично. Да. Повторюсь, не самых тупых людей по этим книгам подготавливали.
Да, вот если интересно, геометрия Киселева, которая уже 150 лет успешно переиздается.
Ну, в геометрии-то вообще, наверное, ничего нового нет.
Ну да, просто в том смысл, что к 50-м уже все просто полностью, что можно было, придумано.
Ну, да, базовые знания успешно.
И дальше только увеличилось количество воды там. Потому что это вот написано 6-9 класс, то есть это для трех классов учебник.
Ого.
Такой тоненький. А все есть. Ну, отдельно, конечно, задачки.
Полезный, да.
Вот русский язык вообще рекордсмен по толщине. Ну, это не единственный, конечно, параметр, по которым я их оцениваю, но в целом…
В целом,
краткость,
да.
Сестра таланта.
У нас все тоже толще
вот
были.
Товарищ,
да.
Сталин.
В общем-то, ничего хитрого.
Ну да.
Как говорится, все гениально.
Родная речь.
Просто.
Что могло устареть, например, с тех пор в произведениях русских классиков?
Ну-ка, ну-ка, что тут есть? Воспоминания о лете, огород, осень, школа, семья, товарищи, лебедь, рак и щука, басня, учительница из воспоминаний героя Советского Союза Кожедуба, совесть, Гайдар, упорный Юнсу, китайская сказка, это где… С вашего позволения, посмотрю, где мальчик писал под набегающей волной и приклеивал светлячков. Когда светила луна, он читал и писал при лунном свете, а когда луны не было, Юн Су набирал в траве светлячков, наклеивал их на бамбуковую палочку. При слабом свете живых светлячков упорный Юн Су продолжал читать по ночам. Я уже читал под одеялом с фонариком. Отличная книжка, просто отличная. А есть ли тут? Великая Октябрьская социалистическая революция, город, зима.
Если у нас... Ну, это темы, да, большие.
Угу. Знакомство с органами чувств, советская армия, домашние и дикие животные, Булька, Толстой, ну, кто ж не знает Бульку, рассказ о любимом коне Будённого. Это я все помню. Как слон спас хозяина от тигра. Весна. Конец зимы. Ребята и утята.
Да. Мне что нравится, что я эту книгу могу ребенку спокойно дать и знать, что там не будет каких-то зловредных внедрений.
Трансформеров или Звездных войн?
Нет, я имею в виду скорее всякие там современные европейские ценности, не знаю, там какое-нибудь сексуальное воспитание, еще что-нибудь, что мне просто вот, ну, присылают некоторые родители картинки, особенно там из учебников английского, иногда очень даже страшно становится.
А не получится так, что вот ребенок читает этот букварь, учебник, и в итоге ничего не знает из того, что знают окружающие его дети? Нет, им не о чем поговорить, у них нет общих тем.
Смотря что они такого знают, нужно ли это ребенку моему знать.
А они ему рассказывают.
Если это… Ну так мы для этого должны воспитывать детей, чтобы они, конечно, понимали, что они не в вакууме. Конечно, это… Я это воспринимаю как формирование картины мира нормальной и объяснять, что бывает, и отклонение от нормы. Вот так.
Маленький ребенок поймет. Ваня Андрианов ведет советских разведчиков мочить немцев. Ну, у меня такая же была. Единственное, не могу найти Филиппок. Это, видимо, уже постарше.
Это, наверное, в первом классе.
Да.
А это вторая уже.
А это кто? Филиппок. Костюшкин брат. Очень хорошая. Очень.
Вот последнее скажу. Самый старый учебник у нас 1936 года.
Ага. Арифметика, опять-таки, для начальной школы.
Да, там есть забавные задачки, например, в классе было 5 безбожников, стало еще на 3 больше, сколько стало безбожников?
Полезная задача.
Забавно просто.
Полезная. Так.
Ну вот, в целом показал.
И вы их, стало быть, перепечатываете и, я надеюсь, продаете.
Да.
А продаете тоже по 20 тысяч, нет?
Нет, разумеется, по доступной цене, чтобы как можно больше людей могли их получить и заниматься с детьми.
Доступная цена – это сколько?
Ну, смотря какая книга, зависит от ее себестоимости. Естественно, вот эту толстую дешево не сделать. А буквари, например, ну там 180-200 рублей такие цены.
Ну, это даром практически.
Ну, да, стараемся.
Так скажу. У меня книжки, которые мне нужны, они меньше 500, по-моему, и не стоят вообще.
Ну…
А хорошая сразу от штукаря и…
Нет, ну, конечно, тяжело сделать дешево и чтобы еще… Ну, тиражи пока не очень большие, поэтому есть определенные сложности, но при росте тиража, на самом деле, сделать доступную цену ничего, ну, ничего не стоит.
Ага.
Главное не жадничать. И, то есть, ну, зависит от цели. Если цель заработок, то да, можно ломить.
А если… Несколько по-другому, да.
У меня цель, как бы…
И такая у меня была тоже.
Книга. Естествознание, кстати, тоже очень многие жалуются, что нет естествознания вообще.
Тут тебе и физические опыты, и как
можно… Ну, понимание природы. То есть это, по сути, борьба с различным мракобесием, которое сейчас процветает.
Это да, увы.
Вот для бестолковых детей там... открыл дверь, свечка вверху ну, да, дует, мы... туда в середине не дует, внизу дует.
Мы, по сути, снова возвращаемся в состояние, когда у нас процветают там экстрасенсы, всякие гадалки, маги, суеверия.
Молиться ну, надо чаще.
Молиться, да, то есть, что это от всего поможет, и можно тогда ничего не делать. Но на самом деле, если ты сам что-то не сделаешь, то... То есть, можно молиться об образовании, грубо говоря, но я не думаю, что это поможет.
Согласен.
Вот. Поэтому и... это какой-то посильный вклад. Вот.
А какие уже вышли наименования? Что вы
вот то, что я показывал, букварь.
Угу.
Больше пока ничего.
Только букварь, да?
Ну да, я просто недавно этим занялся, а вот, собственно, вот. Но все остальные сейчас вот должны в феврале выйти где-то в конце.
Остальные – это что?
Это 14 книг, там книги для родителей, вот логика, психология, начальная школа, вот эта толстая, методички к букварю, к арифметике и сами учебники для первого класса. То есть арифметика, русский, родная речь, ну, а короче, это... там несколько арифметик, два букваря, ага. Прописи.
Ну, то есть постепенно двигаетесь
ну, да.
к глобальному охвату, да?
Да?
А это вот прописи, это вот новенькие, да?
Ну, это тетради, да, ими в них это наиболее похоже то, что в прописях,
ага.
то есть часто косая линейка.
Да.
Их в магазине, ну, довольно тяжело встретить. Ну, не я видел. Просто.
Бумага хорошая, перо ездит. Ну,
это, обыч... это обычные современные тетради, просто размечены в частую линейку.
Угу.
Но именно они подходят для чистописания.
К нам он тут недавно приходил, товарищ художник.
Про каллиграфию рассказывал.
Да. Полезнейшее занятие, я замечу, и для взрослых. Тренироваться писать такими ручками успокаивает мозг.
Да, очень много отзывов хороших, и от взрослых в том числе.
Ставит руку, когда ты там даже, когда ты взрослый, тебе уже понятнее, что там и как надо делать, в отличие от ребенка. Улучшает почерк. Писать вообще полезно. Я вот, например, некоторым образом занят иностранным языком, английским. Могу заметить, что если ты учишь слова, то их обязательно надо писать в обязательном порядке. Вот эти вот смотреть в компьютере,
конечно.
Я в словаре гляну, вот все из башки вылетает.
Когда... Есть же много типов памяти.
Да, когда пишешь, совершенно по-другому все закрепляется. Поэтому да, надо тренироваться писать по-русски, по-нерусски, по-всякому. Опять-таки, сейчас всего этого продают в магазинах для художников навалом самого разнообразного.
Ну, было бы желание, да.
Да, иди да бери. Все есть. Только тренируйся. А по букварю-то как? Это педагог нужен, чтобы ребенка научил читать, или самостоятельно можно?
Вообще, многие говорят, что им все понятно. Хотя, честно сказать, мне не все понятно в букваре, как заниматься. Но, как я уже сказал, вот к букварю цветной, который большого формата, к нему будет отдельная книжка-методика.
Угу.
То есть там полностью она в два раза толще, чем сам букварь, и там расписано, как заниматься, какие буквы. Но основная вообще вот разница, как я вот вижу, букварь того времени и современный, это сейчас детям вот вдавливают этот так называемый фонетический разбор, когда слово не целиком ребенка воспринимает, а его как-то рубят на куски. И то есть, если это ежик, то ё, там жиг, то есть вот на какие-то куски, причем такая каша.
Я пытался... Мне кажется, что они просто эксперименты ставят. А давайте попробуем вот так. Не пошло. А давайте тогда вот так. Не пошло. А давайте вот так.
Да, опять просто надо пошло. Понимать, что, опять же, вот если возвращаться к советской школе, когда создавался экспериментальный какой-то учебник, программа, там что-то, она внедрялась, во-первых, ну, в ограниченном, ну, там, какие-то классы отдельные, во-первых, во-вторых, их вели с первого до последнего, до выпуска, еще смотрели потом, как они устроились, только потом принимали решение, можно ли эту программу
естественно, все
внедрять. Время. А сейчас как бы, давайте вот там посидели, решили, давайте так.
Для всех, да.
Да. И очень много разнородных программ, то есть какие-то иностранные даже есть, вот эти, как их НКО лезут,
ну, это вообще бред,
свои внедряют.
Моё любимое – это рассказы о том, что давайте у нас будут разные учебники истории. Вопрос – а зачем? Ну, да. Вот внутри одного класса у обучающихся детей могут быть разные учебники истории?
Нет.
Это, мягко говоря, странно. А вот в разных школах, оказывается, могут.
Педагог... Даже бывает в одной школе в разных классах.
Да, педагог решит, по какому учебнику мы будем учиться. А в результате эти самые дети, они друг друга перестают понимать. То есть общая историко-культурная ткань разодрана в клочья, и вы выращиваете непонятно кого. Нет в них никакого единства.
На самом деле, педагогов тоже их приходят к нему институты, там их вербуют специально, делают им программы. В Ельцин-центрах там всяких, и они детям потом идут и внушают то, что надо. И, конечно, это огромная проблема, которую никаким букварем так просто не решить. Тут более сложный подход нужен. Но чтобы не сидеть, не сетовать, ну хотя бы что-то сделать.
Подводя, так сказать, черту, лично мне вот абсолютно непонятно. Вот. Были учебники, понятно, они со временем там как-то это меняются, естественно, меняются некоторым образом методики преподавания, но, повторюсь, по этим учебникам не самых тупых людей вырастили. И если у вас нет ничего взамен, просто вот ничего, не говоря уже о том, чтобы было что-то превосходящее по качеству, нет. Превосходящего по качеству. Зачем отказываться от этого? Неясно. Считаю, нужное дело делаете. Да. Буквари уже можно купить.
Ну, можно все купить, просто подождать немного, пока будет напечатано.
Жаждущие
могут. В конце февраля все должно быть.
Да, промчаться по линку и приобрести. Спасибо. Хорошее дело делаете. Спасибо.
Благодарю.
А на сегодня все. До новых встреч.